надо быть здесь. Forbes.
Категорически приветствую, дорогие друзья. Ну что, мы продолжаем утренний прайм серебряного дождя. 10.04, время московское. Плюс 7-903-797-6333. Номер для ваших WhatsApp-сообщений. Наши контакты не меняются. По традиции, в четверг наш совместный коллаб с коллегами и друзьями из лучшего делового издания страны, которое называется Forbes Россия. Вы его прекрасно знаете. По традиции, Forbes пишет на совершенно разные темы. Актуальные, бизнесовые и финансовые. Сегодня как раз у нас история про бизнес. Мы решили чуть-чуть скорректировать наш форматик и брать какие-то самые топовые прям форбсовые темы, которые взорвали у них по количеству просмотров и прочитов онлайн-ресурс Forbes Россия. И, соответственно, сегодня решили отталкиваться от материала замечательной Марии Неретиной. Она, кстати, была как-то раз у нас здесь в гостях в студии, которая стала соавтором материала, и он вошел в топ самых читаемых в журнале. «Одинокая старость. Торговые центры не могут победить отток покупателей». Что на фоне ухода западных брендов, на фоне изменения потребительских и покупательских предпочтений, ухода торговли в онлайн? Мы об этом тоже масса всяких новостей читаем ежегодно. Что будет с тем гигантским количеством ТЦ, которые понастроили, я не знаю, там, начиная с 2000-х годов, в нашей стране? Смогут ли они выжить? Кто обанкротится? Кому они уйдут? Как их потом будут выставлять на продажу? Могут ли наши марки заместить ушедшие иностранные и генерить большой трафик? А, возможно, они вообще сменят ориентацию? Простите. Так бывает в жизни, потому что торговый центр — это не только, в конце концов, про покупки, а это еще и про развлечения, и, знаете, там, и кинотеатры, и фудкорты, и катки, и VR-зоны, и прочее, и прочее. Они станут какими-то вот новыми культурными точками притяжения. В некоторых, кстати, небольших городах так оно и есть сейчас, поэтому им, наверное, попроще. Не знаю, судьба российских торговых центров в новой реальности. Вот так умрут или реинкарнируются. Вот такая у нас сегодня история. Я хочу представить нас сегодня в студии два суперкомпетентных человека, но индустрия их прекрасно знает. Павел Люлин, вице-президент Союза торговых центров. Паш, здрасте.
Добрый.
Он на чудовищном негативе пришел. Хотя улыбается, сидит. Ну, от жизни радостность профессиональная. Да, Паш, здрасте.
Добрый.
Привет. Привет, Павел. 20 лет с лишним работает в международных и российских компаниях. IKEA, Stockman, ESA, DG Group и так далее. Запускал Мегу в Питере, Stockman Невский центр напротив моего дома, галерея «Времена года». Это здесь на Кутузе, в Москве, Аура, в Ярославле, в Сургуте, центральный детский магазин на Лубянке. Всем, ну, короче говоря, чувак известный. А, Наталья Кермедичева. Привет, Наташа.
Почти. Кермичева.
Я прошу прощения, Наташа. Виноват. Совладелец Rack & Retail Group, эксперт по российским и международным брендам. Человек, который привозит новые бренды в нашу страну, в том числе и китайские.
Корейские.
Китайские?
И китайские, и корейские.
Они потихонечку здесь тоже появляются, хотя их еще не очень много. И, в общем, именно здесь... Просачиваются. Именно, в общем, и здесь есть шанс выжить торговым центром в этих новых именах, скажем так. Вот такие у меня сегодня суперские гости. Но давайте начнем с коротенького интервью от Маши Неретиной, которая была автором вот этого одного из самых читаемых на Forbes материалов.
Непосредственно весь 22-й год шло постепенное закрытие международных брендов. В итоге большинство все-таки ушли, часть переформатировались. И в 23-24 году мы наблюдали постепенное восстановление. Но не самой работы торговых центров, а восстановление для начала пула арендаторов. Замену на российские, либо зарубежные вновь пришедшие бренды. Мы практически весь 24-й год находились в состоянии наблюдения за процессом. К его началу большое количество пустующих помещений из торговых центров пропало, арендаторов заместили. Мы увидели, что трафик так и не смог восстановиться не только до благополучных времен 2019 года, но и, по большому счету, не приближается даже к показателям 2021 года. Мы видим постоянно примерно какое-то небольшое, но снижение год от года. Торговые центры стали заложниками ситуации, быстро, на любых буквально условиях старались привлечь как можно больше арендаторов, чтобы не отпугивать посетителей количеством вот этих вот пустующих магазинов. В результате они стали все очень сильно друг на друга похожи. По состоянию на конец 24-го, начало 25-го года, трафик сохраняется на нормальных уровнях там, где люди есть по естественным причинам. В центральной части города, если мы говорим о Москве, где-то на транспортно-пересадочных узлах. Те же торговые центры, которые расположены вдали от естественного трафика, столкнулись с проблемами. Многие эксперты говорят, что выходом из этой ситуации могла бы стать реконцепция. Это очень затратно, тяжелая ситуация все еще продолжается.
Ну вот какая история. Мария Неретина, соавтор материала «Одинокая старость. Торговые центры не могут победить отток покупателей». Forbes Россия. А, что скажете?
Ну, у нас с Марией часто не сходится мнение. Вот очень многие, кто хоронит торговые центры, мы помним это в ковид, когда, ну, все, там, надо закрывать, никто не ходит. Но при этом, как я говорю, мы все живы, и мы еще работаем. Насчет того, что трафик упал, да, он упал примерно на 20%
относительно, по сравнению?
Относительно 2019 года, вот этого, можно сказать, благословенного года, когда у нас еще были западные бренды, когда проклятые маркетплейсы еще так активно не развились, и торговые центры были еще так, ну, скажем, еще не молоды, но как бы уже...
Живы.
Да, да, еще не в глубокой старости, как, вот опять же, одинокая старость, как Мария пишет. Но при этом вот этот тезис про то, что посещаемость упала и не восстанавливается, ну, относительно да, но она не... Она упала относительно 2019 года, но последние года 4 она плюс-минус стабильна. Но есть один
нюанс. То есть в 2019 году это был пик? Вы мне объясните, если можно.
2019 год это был вот такой обычный год, не самый лучший за жизнь торговых центров, но при этом после 2019 года все, что было, это было на 20% ниже.
Ну, потом пандемия, бах, там вообще понятно, что мир перевернулся, да. Ходить нельзя, все закрыто, ля-ля-ля, там был просад. 2020-2021 год, наверное, так сказать, на шлейфе, но стал чуть подращать, постепенно стало все открываться, потом 2022 год стали уходить бренды, плюс маркетплейсы стали развиваться. 2022 год, да, 2023 самые топовые, получается, были в истории, вот там, не знаю, по трафику, по объему денег, по количеству арендаторов.
По количеству посетителей эти года были плюс-минус одинаковые. Да, были локальные провалы. Ну, например, когда объявили мобилизацию, то часть мужского населения избегала какое-то время. Вот, но потом это все восстановилось. Но есть один нюанс. Меряют торговые центры трафик и меряют арендаторы трафик. И так. Вот у них эти показатели не сходятся. И есть разные объяснения этому. Ну,
где пропадают люди в торговых центрах?
А где? Ну, они, я думаю, приходят поесть, пообщаться, повстречаться, развлекаться. И проблема в том, что... А почему они не заходят в магазины при этом?
Вообще тоже поддержу. Мне кажется, торговые центры хоронят уже лет 5 как минимум. Я помню, я ездила в командировку в Лас-Вегас на профессиональную выставку, и практически на каждом стенде для ритейла, значит, звучала такая вот большая надпись, что если у тебя не будет больше 20% от общей площади, общей пита, то ты уже умер.
Ага.
И мы тогда все приехали, срочно надо закрывать магазины, открывать рестораны, там сосредотачиваться на развлечениях. Но в конечном итоге мы приехали, замерили, поняли, что до 20% нам супер сильно далеко, и до сих пор мы вот тут как раз проводили опрос, сколько у вас процентов на еду отходит, и у всех это было там до 10% в основном. При этом я хочу сказать, что действительно торговый центр является сегодня, и как и 5 лет назад, когда уже предрекали его смерть, все-таки таким социальным хабом. Люди туда приходят расслабляться. Мне как-то попалось исследование Икеи глубинное.
То есть вы хотите сказать, что торговые центры это уже не про торговлю?
Абсолютно точно.
Мы дойдем до этого.
Уже очень давно это так. Я просто коротко расскажу. Ага. Мне попалось глубинное интервью, которое делала Икея. И там основной тезис, который говорят люди, почему вы ходите в торговый центр? Уже онлайн начинался, он уже рос, и еда еще не стала таким сильным, так скажем, местом притяжения. И говорили люди так: я хочу вырваться. У меня интерьер в доме не соответствует тому, что я вижу в торговом центре. Там красивые, классные, открытые пространства.
Как не соответствует? Там Икея и дома Икея. Какая разница?
Они все сидят дома. Даже видно было на видео, как там снимали какую-нибудь женщину в очень плохих совершенно интерьерах, там какие-то страшные маленькие площади, а люди приходят в торговый центр, там светлое пространство. Ага. Она говорит: я могу накрасить губы, я могу быть собой. То есть и основной тезис был: я могу вырваться. Ага. Да, это у нас никто никогда не заберет. Более того, после пандемии даже многие торговые центры, иностранные, правда, делали такой специальный аттракцион, как люди в целлофанах обнимались. Потому что жажда вот этого общения, жажда социализации, она тогда, ну, совершенно зашкаливала.
Но сейчас этой проблемы в 20, я могу понять, в 20-м, 21-м году, но сейчас этой проблемы нет. Ходи, обнимайся сколько хочешь.
Все верно.
Пандемия прошла, зачем торговый центр?
Торговый центр создает эмоции. Вы знаете, да. Я вам расскажу историю. Все, что связано с эмоцией, есть рациональное. Вот я заказываю онлайн тапки, мне они приедут, там, не знаю, на следующий день. Это рационально. А есть эмоциональная часть. Вот,
я пойду в торговый центр, куплю такие же в 3 раза дороже. Это чисто по-русски.
Это не про это. Это про то, получу я эмоцию от этого или нет. Вот, например, там в Корее люди, они покупают и онлайн, и офлайн, потому что там очень серьезная тревожность у людей, они очень много работают, для них это такой, знаете, дофаминовый укол покупки. Да. Поэтому как только там открывается дверь торгового центра, там просто под прессом заваливаются туда люди при 100% покрытии интернета в стране. Более того, меня учили коллеги там из сервиса искренне улыбаться. То есть то, что вызывает эмоции. Искреннюю, добрую. Да, я умею. Да. Что они делали? Они говорят, ты должна подумать о детях, о еде или о друзьях своих. То есть что, это на что нас наталкивает? То есть если мы будем создавать людям вот эту эмоцию, они будут действительно испытывать искренне классное эмоциональное ощущение внутри пространства.
Ох, мы немножко запрыгнули, кстати, во вторую тему. Совершенно очевидно, что торговый центр — это сейчас в значительной степени про entertainment, про развлечения, это и еда, и кинотеатры, и VR-зоны, я уже говорил, там, не знаю, самые вот какие-то, их миллион, катки, вон, пожалуйста, у тебя здесь и в авиапарке есть.
Ну, подождите.
Ну, хочешь, библиотеки.
Подождите, кинотеатры уже, наверное, нет, потому что у них очень сильно упала посещаемость.
Ну, потому что нет западного кино, хотя наши там тырят и по-другому это показывают, тем не менее, я не в этом. И тут торговые центры теперь конкурируют уже не просто с онлайн-магазинами и там Озоном, с Wildberries, они конкурируют с другими производителями развлекательного контента. Для чего мне надо идти в торговый центр, встречаться с людьми, если мне надо? Если могу пойти в беговой клуб или в фитнес-центр.
Фитнес-центры и беговые клубы в торговых центрах сейчас активно развиваются.
Ну, хорошо, то есть мне интересно нащупать, куда как бы все идет. Вообще, сколько понастроено у нас этого барахла в хорошем смысле, я очень люблю торговые центры, потому что я люблю пощупать товары руками, про потребительские привычки мы отдельно поговорим. Я вот олдскульный чувак, мне все-таки надо даже тапочки не через интернет, а вот прямо понюхать их физически. Новые, я имею в виду, не старые. Да.
Насчет того, сколько понастроено, вы знаете, не так и много понастроено. И есть, понятно, есть там какие-то города, Самара, например, где этих торговых центров очень много, они конкурируют, и там друг напротив друга находятся, не знаю, там...
Москва?
Москва, кстати, не самый загруженный торговыми центрами город. Если сравнивать там...
Вы считаете на 100 тысяч или на 10 тысяч там человек?
На 100 тысяч обычно считается. Вот. Ну, там, можно на 10 тысяч... Как бы один тот же показатель будет. Но мы не дотягиваем до Европы, мы не дотягиваем до Америки. С другой стороны, у нас и нету, и, наверное, не будет таких явлений, как в Америке мертвые моллы, то, что мы видим. Там целые сайты с вот этими закрытыми, с там какие-то Джуманджи. Валившиеся там эскалаторы, там джунгли какие-то торговые центры. Я думаю, нас не будет.
Да, вот я подхватил, извините, как раз Forbes пишет, тоже себе выписал Death Mall. Мертвый торговый центр, термин для обозначения торгового центра с высоким процентом свободных торговых площадей, либо низким уровнем потока потребителей, или устаревшим морально или физически.
У нас достаточно много торговых центров, которые в условиях того, что ставка резко выросла, они не могут обеспечивать вот это кредитное бремя. Порядка половина торговых центров, они построены на кредитные деньги, либо они каким-то образом там перекредитовывались, в залог отдавались, и сейчас им, конечно, тяжело. То есть они операционно могут себя поддерживать, но не все могут выплачивать кредит.
И сколько процентов от общего количества сейчас закредитованы и им грозит банкротство, то есть они уйдут в управление банком. То же самое ждут и в строительной области, например. Все будут належать банком, потом выпустят на продажу.
Я уже боюсь отвечать на этот вопрос.
Ну, примерно, говорю
честно. Потому что в прошлом году я как-то сказал, что вот половина в зоне риска, но при этом из них, может быть, там несколько процентов могут обанкротиться. Потом там путем перепостов, кто-то мне приписал, что тысячи торговых центров в России закроются, обанкротятся. Это не так, Но мы видим, что сейчас там есть торговые центры, которые действительно продаются. Те же самые времена года, там, не знаю, Фоды или... Которые не могут поддерживать свое кредитное вот это бремя, они продаются. Но это не значит, что они там закроются, что их снесут, сносят те, на месте которых что-то можно построить.
Ага.
Ну, более того, это вполне нормальная история. Вот вспомнить даже ИЦЕ, это немецкие девелоперы и управляющие компании, крупнейшие в Германии. В целом их бизнес отчасти построен на том, что они управляют залоговым имуществом банка, например, Deutsche Bank. Okay. То есть это абсолютно нормальная история. Нет у банка задачи, для них это токсичный
актив. Это не профильный бизнес, это от него надо избавляться 100%.
Необходимо, ну, условно говоря, хотя бы им надо качество управлять. Все-таки огромная экспертиза. Да, там у нас с Пашей там, по 15-17 лет опыта управления. То есть это, так скажем, из пустого места не возьмешь. У них это экспертиза, и у российских банков тем более. Этой экспертизы нет, поэтому у них нет задачи ничего забирать. У них есть задача сделать так, чтобы им поступали их деньги. Поэтому они до последнего будут это отсрачивать. Вот, лишь бы себе...
А так не... красиво было. Наконец-то мы услышали честный термин в эфире «Набутов здесь форм».
Написано, да, тут вот вы не видите, тут нельзя некоторые слова произносить. Да, да, держусь, закрываю рот, лишь бы не произнести. Так вот, поэтому, конечно, банки в этом совершенно не заинтересованы, они будут до последнего делать так, чтобы профессиональные эксперты, управленцы это делали. Есть ничего нового
хорошо,
для России.
Хорошо, давайте возьмем еще один важный для меня маркер. Например, это количество заложенных или планируемых к вводу торговых площадей, торговых центров в стране. Можете дать мне какие-то свежие? Это же очень показательно будет. Вот в этом году сколько планируется вести там и, не знаю, на в следующем?
Я думаю, это не больше двух десятков. И это в основном районники. Вот единственный крупный торговый центр, который сейчас строится, это
в России.
Золотой в Екатеринбурге.
Ну, вообще в России, я имею в виду. Ага.
В России и... Ну, я думаю, в России и в Европе в том числе.
Так.
Это Золотой, там 300 тысяч квадратов. Все остальные там, не знаю, там,
мелочевка 50 района.
Тысяч, 15 тысяч там.
Но сейчас торговый центр в целом не очень интересно строить, потому что у него достаточно низкая доходность versus кредитные деньги, да, никто практически не строит это на свои, то есть вот представьте, вы девелопер, там у вас какой-то свой другой бизнес, часто девелоперские, они строят жилье, например, и торговый центр, вот то, что Паша говорит про районники, это такая программа места приложения труда, когда компания получает серьезные налоговые льготы и строит торговый центр как инфраструктурный
только
объект.
В Москве.
Ну,
только
допустим, в Москве, да, да, я вот пример из Москвы, допустим, говорю, да, вот эти районники.
И локальные бабушки могут работать в гардеробе, в кинотеатре,
ну, например, да,
подростки подрабатывать на фудкорте, да, ну,
то
понятно,
есть,
да.
Место
да.
приложения труда. И торговый центр, возможно, этому району и вот так, как отдельный юнит бизнеса не нужен, но при этом это большая льгота и, собственно говоря, обслуживает совершенно другие задачи. И вот как раз поэтому эти районы торговые центры здесь и строятся, потому что само по себе сегодня с точки зрения денег торговый центр как бизнес абсолютно не интересен. То есть он либо инфраструктурную роль какую-то играет, либо льготные какие-то получают программы его девелопер, но никак вот из сегодняшнего дня
пока
я говорю,
что?
По сравнению
пока
с тем, что...
Ребят,
абсолютно. По сравнению с тем, что было там 5-7, ну даже 10 лет назад тем более.
По сравнению с тем, конечно, когда у тебя 22% ставка по депозиту, ты в долгую деньги вкладывать не будешь, ты лучше их в банк отнесешь на, под процент, и
у
все.
У тебя даже на бумажке не получится бизнес торгового центра лучше, чем ставка.
Да, абсолютно.
А уж в реальности...
А сколько еще? Срок средней окупаемости вот торгового центра? Какой вообще средняя площадь у нас ТЦ по стране, можете сказать?
Там
очень средняя.
Очень средняя, несколько миллионов их.
Нет, их всего несколько миллионов, а средняя площадь точки можно
50
как-то?
40-50 тысяч от средней торговли.
Вот если взять средний... А я понимаю, что очень может быть большая разница. Центр Москвы и окраина Оренбурга. Это совершенно разные вещи. Тем не менее, сколько в среднем окупаемость вот по старым цифрам, там, по состоянию на 2019 год?
Сейчас торговый центр строящийся окупается лет за 12.
Ну, хорошая окупаемость была там до 10 лет. То есть вот когда это 10 лет, у тебя в целом, ты понимаешь, что ты владеешь активом, который увеличивает свою капитализацию. Если это какой-то бренд крупный, например, то еще и там ты гудвилл свой увеличиваешь, то сегодня ты не понимаешь, то есть вот это конкретно быстро дешевеет. Кто будет это делать?
Да, и второй у меня вопрос. 12 лет, это уже немало.
Супер немало.
Но это по европейским, по западным меркам 12 лет нормально, там длинные дешевые деньги. А у нас деньги короткие и дорогие, плюс неопределенность колоссальная. Вопрос не в этом, вопрос, а как быстро наступает моральный износ?
Ну, смотрите,
и физически,
вот,
кстати,
вообще,
проходное место очень.
Торговый центр, например, опять возьмем Германию. Мы просто, у нас с Пашей большой опыт именно работы в немецкой компании. Торговые центры там живут, ну, просто десятилетиями. Там 50 лет, это нормально совершенно срок существования торгового центра. У нас мы просто еще физически не дожили, у нас с торговым центром столько лет нет.
Но есть один нюанс, что каждые 5 лет он обновляется. Идет легкое такое обновление, и каждые 10 лет идет серьезная реконцепция. То есть там меняются арендаторы, там эскалаторы двигаются, фасады, освещение. И это позволяет этому торговому центру жить дальше. А у нас сейчас ситуация такая, что деньги в банке нужно вернуть за сколько? За 4 года обернуть? Или за 5?
Ну, за 5.
Или за 4? За 4 скорее.
Если тебе кредит дали по 30%.
В среднем реконцепция в торговом центре окупается за 7, там, за 6 лет. Тут есть те, кто успешно делает. То есть ты должен еще доложить свои деньги.
Конечно,
за
конечно.
То, чтобы даже если там у тебя увеличивается трафик, там растет арендный поток. Откуда деньги? Мы предлагали в свое время там, какие-то программы стимулирования, там, если это социальная какая-то инфраструктура в этом торговом центре, но все, что у нас касается дополнительных денег, идет вразрез с политикой Центробанка, которая за то, чтобы деньги оставались в карманах. Поэтому пока это
давайте не будем сейчас участвовать в войне между госпожой Набиуллиной и экономическим блоком правительства, там, где должны оказываться деньги. Главное, чтобы деньги были у нас на карточках, ребята. Правда, с вами? На своих счетах ИП и физических лиц. Плюс 7-903-797-6333 для ваших WhatsApp-сообщений. Ребят, напишите, у нас довольно много их уже накапало, мы их почитаем во время нашей ВК-Ютуб-паузы. Я хотел спросить... Вот вы как-то отмечаете, вы стали больше ходить в торговые центры или меньше, обращаясь к нашей аудитории? И зачем вы туда ходите? Ну, какие-то просто жизненные наблюдения, если вы прямо ощущаете смену своих потребительских предпочтений, скажем так. Вернемся к важнейшей теме — уход якорных арендаторов. Важнейший. Например, ну, что говорит, вот я слышал, что Икея ушла из Меги, и трафик в Меги упал на 50%. То есть это как бы не просто про Икею, это вообще бьет по всем арендаторам, которые жирно жили на отрыжке, извините меня, от Икеи. Когда пришел, купил диван, пошел заодно, купил какие-нибудь там что-нибудь еще и в соседнем маленьком магазинчике. Вот, этого нет. Ну-ка расскажите мне. А это Юникло, Икея, H&M тут полно.
Ну, давайте вот, мне кажется, отдельно. Икея — это, наверное, супер уникальное явление, причем не только российское, но и много где. Здесь нужно все-таки действительно разделять, там, кросс-трафик Икея между Мегой действительно был там порядка 50%. Но нужно отметить, что вот эти форматы Икея там до 20 тысяч квадратных метров, то есть это практически отдельный торговый центр, он уже давно минусит. И минусит не только в России, но и в Европе. Что говорить, программы таких больших якорей, как Оби, как Леруа Мерлен, как Икея, они уже давным-давно пересматриваются. То есть 8-10 лет этот формат умирает. То есть вот когда человек специально там ехал на другой конец города, чтобы себе купить кровать...
В другой город ехал? Я из Питера в Москву в Икею ездил.
Ну, вообще там построили две Икеи в Питере, что там с маршрутом...
Изначально это первая в Химках появилась.
Да, там есть такая в Меге висит фотография, где люди там в шапках, в сугробах стоят в очереди, там, я не знаю, очень долго, вот я ее помню. Так вот.
Сейчас мы должны сделать коротенькую паузу. Напоминаю, Павел Люлин, вице-президент Союза торговых центров России, у нас сегодня в гостях вместе со своей коллегой Натальей Кермедичевой.
Кермичивой. Кукушонку купила.
Да, Кермичивой. Так, короче говоря, у нас два суперэксперта в рамках проекта «Набутов здесь», в гостях. гостях под «Серебряным дождем». Продолжим через несколько минут. И пока сейчас почитаем ваше сообщение и вернемся к теме ухода крупных западных брендов и могут ли их заместить наши любопытные, например, молодые модные дизайнеры.
Набутов здесь. Forbes.
Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем наш четверговый эфир в утреннем прайме «Серебряного дождя». Набутов здесь, Forbes, основанный на материалах одного из ведущих и лучших деловых изданий страны. Мы взяли сегодня за основу интереснейшую статью Марии Неретиной «Одинокая старость в торговом центре не могут победить отток покупателей» и пригласили пару экспертов, топовых совершенно в индустрии. Павел Люлин, вице-президент Союза торговых центров, и Наталья Кермичиева, совладелец Rack & Retail Group, эксперт по российским международным брендам. Они долго вместе работали там с немцами. Ну, в общем, крутые ребята, о чем, кстати, нам и пишут. Блин, Виктор, ну спасибо за сегодняшний эфир. Очень интересно. Невероятно крутые гости. Интересно слушать. Они, короче...
Это мы написали.
Да, серьезно? А здесь вы старый мужик в очках. Че ты с этим интернетом поймешь вообще это все? Короче говоря, пытаемся разобраться с ситуацией с торговыми центрами. Какая жизнь ждет уже построенные? Что будет с... И будут ли вообще новые массово вводиться? Может, они будут реконцептуализироваться? Как могут ли наши бренды заместить ушедшие иностранные? Здесь целый объем всяких интересных тем для разговора. Ну и спрашиваю в проброс о ваших потребительских предпочтениях. Вы стали больше ездить или меньше в торговые центры? И если вы продолжаете ездить, то для чего?
Виктор,
вот все подтверждают, вот много очень сообщений на одну тему, что стали ездить, во-первых, меньше, а во-вторых, за другим.
Да.
Поесть, сходить в кино, покататься на коньках, иногда пощупать то, что, ну, опасаешься купить чисто в онлайне, но просто пощупать и уйти из магазина. Вопрос
мне
вот...
Мне просто пощупать.
Наташ, вопрос вот какой. Мы затронули эту тему коротко, она просто очень интересная. Я всегда считал, что в онлайне, на зоне там, условно говоря, ты можешь купить то же самое дешевле за счет того, что, ну, просто в онлайн-площадке нет расходов на магазин, на содержание персонала, электричество, аренду площадей, ля-ля-ля. Вот как раз этим-то и онлайн-торговля и выигрывает. Но вы мне говорите, что это вранье. Это не так, точнее.
Да, это точно не так. Действительно, ну, просто экономика маркетплейсов, она немножко другая. А с точки зрения комиссии и затрат, ну, в целом сегодня она сравнима с торговыми центрами. Та наценка, которая снимается, так скажем, у маркетплейсов, и ей управляет сам маркетплейс. То есть это ритейлеры вынуждают давать эту скидку. Это не потому, что торговый центр наценивает, заставляет наценивать. Наоборот, скорее маркетплейс заставляет снимать эту наценку. И здесь немножко другая экономика.
То есть, они за нас? За
они
простых,
за, конечно,
россиян?
За простых россиян, абсолютно точно. У маркетплейса, вы видите, какое количество курьеров, да, сейчас там в Москве, по-моему, что ли, 200 тысяч человек. То есть,
100 тысяч одних только курьеров, помните
200,
откуда?
200, да,
нет, тут 200, да.
Уже 200. И чтобы ваш товар так быстро приезжал, какое же количество курьеров нужно содержать? Более того, чтобы этот товар был в наличии постоянно на маркетплейсах.
Окей, складские помещения.
Это складские помещения, это огромная логистика туда-сюда ездящая. И более того, им нужно, если, например, ты продавец на маркетплейсе, и вдруг у тебя чего-то нет, то твоя карточка сползает вниз, и дальше тебе уже подняться будет очень трудно. То есть тебе еще нужны остатки гораздо больше, чем, например, в магазине. Из магазина скажешь, можно мне привезти там из такого-то?
Ага.
То здесь нет. Тебе нужно, вот ты продаешь 100 вещей, а тебе нужно иметь запас 200 вещей. Поэтому это в целом сопоставимо.
Принято. Значит, итак, на маркетплейсах дешевле, потому что маркетплейсы отжимают производителей.
Да.
Привожу...
И у них есть налоговые послабления, которых нет у торговых центров.
Пока. Пока. Судя по разговорам, ну, в Государственной Думе, пока есть.
Это будет, если и будет, то не раньше, чем через год.
Хорошо. Значит, коротко, цифрой буквально недавно подхватил ее, значит, чтобы мы несчастных производителей тоже так уж прямо и не защищали. Ничего страшного. Им есть куда двигаться. Значит, джинсы Levi's. Себестоимость пары 500 первых джинов. Извините, я как скуф старый ориентируюсь на привычные джины на болтах. По классике в нее включено все. Пошив, дизайн, электричество, содержание персонала на заводах, там где-то шьется, покупку, обновление, обслуживание кредитов, ля-ля. $5 на пару при их объемах производства. $5. Цена в магазине в Москве, в торговом центре «Авиапарк», 150 минимум.
Ну, обычно себестоимость от 30-40%.
Ну, вот видите, здесь $5 себестоимость, а продаются за 150 в России.
Наверное, из как этого... с Пашиной цитатой, которая там после 10-го перепоста.
Так что ничего страшного, не это самое, не помрут.
Вот торговый центр обычно из этого берет процентов 10.
10-15 максимум, в зависимости от категории. То есть, если у вас 100% цены, то аренда со всеми там эксплуатационными расходами составляет 10-15%, если это здоровый бренд.
Ага.
Поэтому, но здесь надо вот важную тему вы затронули, Виктор, что в целом действительно люди ходят в торговый центр, действительно они продолжают посещать, и там по данным Сбераналитики более 80% сегодня людей потребляет омниканально. То есть они могут, например, подготовиться к покупке в торговом центре, посмотреть, повыбирать джинсы, да, вот все-таки на болтах или что-то новое, более обтягивающее выбрать, например. И дальше они уже приходят, то есть они готовы. Это мы видим даже и по уменьшению количества времени, проведенного в торговый центр, потому что человек уже подготовился, он знает, где магазин, он знает, есть ли размер, okay, он знает, как это выглядит, какой ему нужен цвет. То есть раньше ты приходил, ну что, мне нужны джинсы, так, и начинал свой путь. То сейчас ты уже готовишься к этому заранее. Вот. И поэтому здесь нельзя оторвать одно от другого, имея в виду, что 80% шопятся омниканально. Например, часть, что им удобно, допустим, для детей они покупают онлайн, там особо не надо мерить, и там часть они покупают офлайн. И вот это комбинированный опыт, так называемый. И задача у нас сейчас дать вот этот бесшовный, комфортный, классный опыт человеку, от которого выигрывает производитель, и мы уже, как и маркетплейсы, как и торговые центры, как такой инструмент продажи этого материала, здесь выиграем, ага, тоже.
А, Виктор, привет, спасибо, отличные гости. Для ТЦ, это для меня торговый центр — место, где я чувствую свои заработанные деньги как покупатель. В хорошем смысле. Это не дешманский дофамин из 10 шагов до Озона или Wildberries. Это общение с продавцами, консультации с живыми людьми. Я покупаю спортивные товары и парфюм, естественно, и предметы интерьера, продукты реже, запас там, да? Сам формат ТЦ — это другой формат покупки, как способ замедлиться и почувствовать эту жизнь хоть так, пишет нам Марина из Москвы. И это, кстати, важная тоже тема для психологии, вот, покупателя.
Кстати, да,
интересно.
Очень, очень хорошая тема, потому что сейчас, если смотреть, какие арендаторы хорошо работают, торговцы, мы видим, что это, например, золотое яблоко. Да? То есть это то, где ты приходишь, ты видишь ярко, светло, красиво, вкусно пахнет. Мы видим, что, опять же, доля общепита растет, и вот ты, Наташа, сказала, что там 20% мы не достигли, я не согласен, потому что боулинг сейчас вместе с едой, развлекательные концепции вместе с едой, детей отдаешь вот в эти вот Джоки Джой, тоже еда есть.
Да.
Поэтому общепита все больше, 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 больше. Всякие фитнесы сейчас развиваются в торговых центрах. Кстати, насчет...
То есть торговый центр становится не торговым, а культурологическим явлением. Кем на самом деле он и был практически с самого начала.
Да. Поэтому вопрос в том, что сейчас идет такая трансформация, когда с одной стороны торговые центры нагоняют трафик, и трафика становится, если не больше, и больше в хороших торговых центрах, и в среднем он не снижается сильно.
Ага.
Но при этом эти люди не всегда находят в магазинах то, что они хотят.
Ну, то есть они не совершают покупки. В центр, да, ходят, да, но не там покупают.
Ну, сокращается, например, доля арендаторов, которые продают технику, электронику. Потому что, ну, ты плюс-минус, понятно, можешь,
понятно,
выбрать, да.
Но при этом, я в ЦУМ тоже хожу просто посмотреть, я скажу честно.
Но при этом есть фэшн-ритейлеры, которые не продаются на маркетплейсах. Принципиально. Они продвигают себя только офлайн.
Это лакшери, наверное, да?
Нет, нет, не обязательно. Есть и масс-маркет, который только офлайн продвигается. Им нужно, чтобы люди понимали, в чем отличие бренда. А когда ты смотришь электронную, у тебя карточки, 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 ага, как ты поймешь, что это то, что тебе подходит? Да, ты там придешь в этот ПВЗ, встанешь на картонку, более красивую, да, чем там на рынках, оденешься, ну да, вроде там подошло или не подошло, но у тебя вот этого выбора, когда ты можешь пощупать.
Смотрите, как они унижают ПВЗ, ах вы!
Ну, кстати, этой цифрами, Виктор, подтверждается, потому что там средний чек, например, на Wildberries или Озоне, это 1500-2000 рублей. Средний чек в торговом центре — это 6500-7000 рублей. То есть люди действительно тратят больше. Основное количество арендаторов, которые просело в торговом центре, это массовые арендаторы, где там платье можно купить за 2000 рублей, там в целом ты готов часов, чтобы оно тебе не подошло, и ты его выбросил. Да? Но вот из-за того, что тебе нужно примерить, пощупать, вот этот чек и растет. Мне кажется, что это вот основная причина, почему он вырос там на 30-40% в торговых центрах.
Ну вот, тем не менее, согласно, вот Forbes пишет о том, что согласно исследованию консалтинговой компании B1, с которым я ознакомился, Forbes, 45% ритейлеров в первой половине 2024 года ощутили серьезное падение покупательского трафика. Цитата: сокращение трафика в магазины не всем удается компенсировать соответствующим ростом среднего чека. Кстати, об этом тоже многие пишут, что средний чек растет повсеместно, то есть во всех форматах, и в шмотках, и в еде, и так далее. Так, на фоне растущих... Не удается компенсировать за счет роста чека на фоне растущих затрат. Зарплаты, аренда, транспорт. У третьих ритейлеров это привело к сокращению рентабельности более чем на 1% пункт по EBITDA. Просто цифры для понимания. Это много достаточно. Вопрос. Вернемся к теме, которую я закинул. Итак, ушли Юникло, та-та-та, Икея, те все пятые, десятые, H&M. Смогли ли российские бренды их заместить? Я вижу, что они появляются, шмоточные всякие разные. Причем некоторые из них это вот этот большой масс-маркет, как H&M. Но, тем не менее, они как бы на них приходят люди, или западные бренды с мощнейшим выстроенным годами маркетингом, рекламными кампаниями в недосягаемость?
В целом, на самом деле, маркетинг очень важная часть сегодня, да, с тем количеством, не знаю, социальных сетей, визуала, которая весомая часть маркетинга. Ну, возьмем простые цифры, например, магазин Nike. Магазин Nike, я имею в виду бренд Nike, в России делал там $240 миллионов, там до $300 миллионов. Ни один российский бренд столько не делал. И если мы возьмем там примерную пропорцию в премиальном сегменте, к которым Nike относится, затрат на маркетинг, до 20%.
Ну, у нас нет таких обувных брендов, надо сказать честно.
Конечно.
Ну, нет,
то есть нет. Мы просто... Это чистая математика, что бренд тратит 20% от своего оборота на маркетинг. То есть он позволяет себе дорогих амбассадоров, он позволяет себе дорогих инфлюенсеров. То есть сегодня российский бренд не успел еще достичь таких оборотов для того, чтобы просто тратить деньги на маркетинг.
А как он достигнет... как вот, условно говоря, был H&M, а пришел Lime.
Ну, кстати, у Lime это все прекрасно, он растет там на 100%.
Не знаю, насколько они сравнимы, да? Ну, то есть успешные кейсы.
Абсолютно сравнимы, есть успешные кейсы, действительно. И, ну, как говорят, да, с хорошим вещам нужно время. Okay. Вот это время, его нужно действительно, ну, дать российским брендам. Конечно, это как бы нормально, когда есть процесс усушки. Бренды стали сильно развиваться, они использовали свое окно возможностей там в 23-м году, там отчасти в 24-м году, когда освободили недосягаемые для них,
да,
площади.
Хендерсон, например.
В ГУМе, например, вот недавно даже было интервью, да, на эту тему, что бренды, которые 7-8 лет беседовали с ГУМом, российские бренды, чтобы встать там на площади Louis Vuitton, я говорю, от Well Stories, например, они сейчас эту возможность получили. Где-то она будет успешно реализована в каких-то ситуациях, в каких-то нет. Где-то для них будет неподходящий формат. Для того, чтобы это понять, нет ни у кого готовых ответов. Нужно время и дать возможность действительно им спокойно...
У них есть это время?
Ну, будет зависеть действительно от того, какая будет у нас и политика с точки зрения там, подхода государства, да, будут ли возвращенцев принимать, так скажем, легким холодным рукопожатием или обнимать, то есть это тоже от этого будет многое зависеть. Но сегодня вот мы понимаем, что часть российских брендов действительно переразвились, и они будут свои форматы сокращать и приходить к какому-то оптимальному
формату. И это, кстати говоря, очень точно, мы немножко сместились от ТЦ уже в сторону брендов, более, так сказать, близкой к вашему телу очаровательному, да, теме. Я что хотел сказать, так вот, поэтому многие российские бренды боятся развиваться и вкладывать в развитие деньги, потому что, кажется, завтра вернутся иностранцы, которые нас замочат, а у нас длинные бабки вложены еще под сумасшедшие кредиты. Мы вообще без штанов останемся сразу же, это смерть. Поэтому давайте-ка уже никого назад не пустим.
Ну, конечно, они от этого больше выиграют, но в целом, если мы говорим о потребителе, да, мы в конечном счете за потребителя. И если мы говорим о потребителе, то никому еще не помешала здоровая конкуренция. Действительно, это дает сильный буст для развития и давало, чтобы потребитель получал лучшие для себя цены, лучшие модели. Вообще, очень сильно выиграли российские бренды от тренда на такой минимализм. Действительно, сложные вещи, как вы правильно заметили, про спорт особенно, сложные вещи сложно шить, да, сейчас тренд на минимализм, простые вещи просто шить. Поэтому действительно вот этот бум, он и случился. Но вот опять же историю и там существование сильнейших технологических команд, которые в Nike существовало там десятки лет, их нельзя вот так просто так взять и с ничего сделать. Это в первую очередь это именно оптимизация производства.
Ах, Наташа, недооцениваете вы красный треугольник. Ах, ах, такой опыт, такая история. Добрый день. В Екатеринбурге в Меге до сих пор площадка IKEA закрыта, не занята другими компаниями. Вопрос к гостям. Может, она IKEA планирует возвращение? Порадуйте нас, Вячеслав из Еката.
Ну, IKEA вряд ли вернется. Очень маловероятно. Но на месте IKEA сейчас работают мегамаркеты.
Так. Склад.
Склады. Ну, склады маркетплейса. Поэтому все площадки заняты.
Понятно.
По поводу возвращения IKEA, я бы тут, Паша, с тобой поспорила. Смотрите, я как человек, который принимал участие, так скажем, работала я в IKEA там одно время, я уверена, что шведы сами абсолютно точно не вернутся напрямую. Там ближайшие, не знаю, десятки лет. Да. Это суперконсервативная компания с там сильными, так скажем, ценностями сделал. Внутри. Да. Шведы и H&M то же самое. Но что может быть? Может быть возвращение через партнеров. Практически везде в Азии так работает, в Арабских Эмиратах это так работает, в СНГ это так работает. То есть есть компания, которая является партнером IKEA, например, в Эмиратах. Они не напрямую это делают. Majid Al Futtaim, например. Я уверена, что они могут это сделать и, наверное, даже сделают.
Спасибо за эфир. Являюсь арендатором 6 магазинов в одном из крупных торговых центров Калининграда. Западникам привет нашим. Все правда. Что говорят гости. Спасибо, Дмитрий. Ну, подтверждает. Все для вас, ребята. Это Набутов, здесь Forbes. Сегодня обсуждаем судьбу торговых центров. Через 3 минуты вернемся в эфир.
Набутов здесь. Forbes.
Ой, а сядешь в салоне любимого обувного аутлета, вокруг тебя продавцы, тысячи бегают, предпочтения изучают, десятки пар ног на ноги надевают. Просто замечательно. Есть фанаты у нас офлайновой торговли. Так, судьба торговых центров, такая тема сегодня в Набутов здесь Forbes. На основе, мы взяли ее, потому что это один из самых читаемых в последние дни материалов, опубликованный Forbes России. Называется он «Одинокая старость. Торговые центры не могут победить отток покупателей». Соответственно, я предлагаю последние несколько минут нашего эфира. Все-таки мы немножко вообще уже стали про бренды говорить, что это тоже интересно, как они торгуют, на что делают, как привлекают покупателей. Тут обе темы взаимосвязаны. Тем не менее, какова, на ваш взгляд, перспектива торговых центров в России? Что они будут перерождаться?
Нас ждет реинкарнация торговых центров.
Окей.
В ближайшие года 3. Опять же, я вангую, что у нас все-таки ставка ключевая снизится. У торговых центров появятся дешевые деньги, которые они направят на обновление концепции. То, чего не хватает. Вот эти вот устаревшие торговые центры, которые строились, вводились там в 2014 году, там в 2018 году, они обновятся, станут более светлыми, появятся новые форматы
арендаторов. Кто-то реконструировать должен еще?
Ну, реконструкция, для нее нужны деньги.
Владельцы будут это делать или сами бренды? Откуда у них деньги при таких кредитах?
Опять же, кредиты снизятся. Мы верим в нашу уважаемую Эльвиру Сахивзадовну.
О, батюшка. Так. Вот, я тоже верю, она моя любимая тетка, но тем не менее.
Соответственно, в ближайшие 2-3 года этот процесс, он просто уже давит, он пойдет. Значит, у нас пойдет очень большая трансформация торгового центра. Да, там больше общепита, больше развлекухи, больше социальных, больше спорта, больше оздоровительных концепций. Уйдут многие бренды из масс-маркета. Либо они снизят свои площади, либо они пересмотрят свою работу с маркетплейсами, чтобы была цена адекватная. Будет больше брендов уникальных. Я говорю, там, «Золотое яблоко», например.
Это большая сеть. Нет, это же не уникальный бренд.
Это большая сеть.
Это ритейлер, парфюмный.
Но уникальная концепция. Уникальная.
Когда-то они были магазином в Екатеринбурге и продавали губки.
Да. «Лайм». Это есть бренды, которые прям бомбят торговых центров.
Слушайте, я могу вам сказать честно, просто «Золотое яблоко». Я прихожу в авиапарк, там посередине эти у них островки называются, прям, знаете, такие маленькие, которые, ну, там, где ходишь, прям внутри галереи, прям на прохожей части, так сказать, стоящие. Там за 1200 рублей турки торгуют классно сделанными всеми копиями всех парфюмов возможных. официальный. Хочешь тебе Тер-Эрме в Золотом Яблоке 18 тысяч, там 1600. Пахнет точно так же.
Да,
абсолютно.
Наверное,
хватит.
Минуты две пахнет.
Не, он пахнет сутки. И не надо мне, чтобы я там неделю вонял. Я, может, завтра хочу другим попользоваться. Все, и 1600, и 18 тысяч, это, извините меня, две большие разницы, как говорят у нас в районе метро «Динамо». Здесь. А ваш прогноз?
Но я тут соглашусь с Пашей, действительно будет больше уникальных концепций, вот как я сказала в начале нашей беседы, то, что дают эмоции, то, что заставляет, как корейцы говорят,
то есть
улыбаться.
Не торговля.
Встречи с друзьями, еда,
торговля.
Дети, все, что ты можешь сделать. Есть важный момент, это налог на время сегодня, да, вот вы в начале разговора говорили, что почему я должен идти в торговый центр, когда есть там беговой клуб или что-то еще.
Домашний кинотеатр вместо
кино. Я скажу, смотрите, торговый центр, если он сосредоточит весь вот этот микс разного досуга, в том числе, и по дороге может действительно зацепить какую-то одежду, вот он будет выигрывать. Потому что ты в одном месте припарковал машину, ты пришел, ты получил и фитнес-клуб, и еду, и сдал ребенка, и что-то купил легкое, и напшикался своим одеколоном за 1800.
За 1600.
Да, тем более. И вот эти торговые центры действительно смогут выживать.
И шмотки подешевеют до стоимости на маркетплейсах.
Есть программа 15-минутный город. То есть это доступность в течение 15 минут. Вот все, что ты можешь получить в течение 15 минут, должно быть сосредоточено в торговом центре. Все твои потребности там должны быть закрыты. И такие торговые центры будут выигрывать.
Спасибо большое, коллеги. Судя по всему, наш эфир получился достаточно интересным. Вас выиграет наша замечательная аудитория. Павел Люлин, вице-президент Союза торговых центров. О, да. Наталья Кермитчиева. Правильно?
Да.
Да. Болгарская фамилия. Уточняю для интересующихся. Кстати говоря, многие спрашивают. Были у нас в гостях. Ребят, спасибо большое. Ждем всегда в гости. Ну и посмотрим, чей... Ну, вы по должности должны быть оптимистами.
Мы, они и есть, конечно.
Через полгодика где-нибудь или там в конце года мы вернемся к этой теме. Ну, понятно, что сейчас, в общем, многое зависит от политики. Ситуация в значительной степени неопределенная. Дай бог вам удачи.
Спасибо.
А нам
спасибо.
Денег на покупки. Набутов здесь Forbes. До услышимся через неделю в четверг.